говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 20 июня. Православный предприниматель Герман Стерликов после протестов возмущенных жителей закрывает магазин в Петербурге, в витрине которого была табличка «Пидорасам вход запрещен». Мертвый сезон 3. В Крыму снова не досчитались российских туристов, на этот раз из-за конкуренции с Турцией, Болгарией и Краснодарским краем. Старые грехи Евгения Ройзмана. В интернете разгорелись споры о том, достоин ли бывший глава фонда «Город без наркотиков» баллотироваться в губернаторы Свердловской области. А также скандал вокруг научно-популярного фестиваля «Гик-пикник», международные дни поддержки арестованного математика Дмитрия Богатова и архивный проект «Радио Свобода» 20 лет спустя, письма русского путешественника из Японии. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! В Петербурге, не проработав и месяца, закрылся магазин Германа Стерлигова «Хлеб и соль», расположенный в доме 135 по Лиговскому проспекту. В середине мая против магазина, в витрине которого красовалась табличка «Пидорасам вход воспрещен», выступили местные жители. История получила широкий резонанс. Компанию по борьбе с гомофобным бизнесом возглавила жительница дома Вера Врубель. Сейчас Врубель принимает поздравления от друзей и знакомых, поддерживавших ее борьбу, но останавливаться на достигнутом не намерена. Для достижения своей конечной цели – искоренения гомофобии во всем Санкт-Петербурге – Вера Врубель уже заручилась поддержкой знакомых адвокатов и намерена преследовать Стерлигова везде, где ему вздумается открыть новый магазин. Как обнаружилось, что магазин закрылся? Как долго он в итоге проработал? И есть ли какие-то признаки, по которым можно судить, закрылся он временно или закрылся он постоянно?
Все очень просто. Проработал он около месяца. То есть с момента, когда я увидела, что он открылся, прошло даже меньше месяца. То есть в конце мая мы увидели вот эту замечательную табличку, которая вызвала абсолютнейшую ярость и необходимость каких-то действий, противодействий. 29 мая. 30 мая я написала первое заявление в местную полицию. Соответственно, в момент, когда я получила ответ из прокуратуры, где было сказано, что они собираются выйти с проверкой и передают по подведомственности, там, так как они не видят никакого состава уголовного преступления, вероятно, они видят там административное вот это мелкое хулиганство. Но, тем не менее, они были готовы идти с проверкой. Вот. На тот момент в магазине в витрине уже была табличка «закрыта». Это было неделю назад. А вчера, 19 июня, мой товарищ, идя по улице, сфотографировал, как уже пакуют коробки и увозят оборудование. То есть магазин закрыт. Я так предполагаю, что ребята решили не дожидаться проверки.
Вы думаете, это связано как-то с вашими жалобами и заявлениями в полицию, или об этом мы можем только догадываться?
У меня нет документального подтверждения, но я уверена, что это связано.
Представители магазина говорят, что просто переезжают, потому что локация оказалась неудачной. Ну, в общем, с последним утверждением, вспоминая вашу борьбу против этого магазина, не поспоришь. Будете ли вы следить за судьбой этого проекта, бизнеса Стерлигова в Петербурге, и бороться, например, активно против его магазинов, если они откроются не в вашем доме, а где-то в другом районе города?
Моя, так сказать, гражданская позиция мне уже не позволяет оставить этого так называемого фермера в покое, и мои коллеги адвокаты из адвокатского бюро Торн и Алексей Добрынин из Pen & Paper. С их помощью мы готовим документы для того, чтобы уже привести в порядок наш город не только с точки зрения победы над мелким хулиганством, но все-таки и победы над гомофобией. Потому что началось это все, в общем, достаточно с локальной задачи, а сейчас эта локальная задача перерастает в задачу глобальную, создать прецедент и показать, что в Петербурге неонацист не может безнаказанно вывесить в витрине своего частного магазина подобные беспредельные таблички.
Но все-таки вы это расцениваете как локальную, но победу.
Я бы сказала, что победы над гомофобией в настоящий момент не произошло, но есть победа над мелким хулиганством. Да, победа есть. Это маленькая промежуточная такая победа. И я считаю, что реакция сообщества, которую я сейчас вижу, это гораздо большая победа, потому что вот эта вот молчаливая гомофобия, которая сейчас давлеет в нашем обществе, мне кажется, мы все-таки смогли раскачать эту тему, и народ уже не так боится говорить об этом. И я не чувствую сейчас, что я одна. потому что действительно и адвокаты дружественные присоединились к этому делу. В общем, я ощущаю большую поддержку от друзей, коллег. Это вот совершенно для меня новое ощущение, что действительно я не одна, и что есть люди, которые меня поддерживают и готовы тратить свое личное время и свои усилия на то, чтобы не свои какие-то личные интересы защищать, а все-таки отстаивать какую-то позицию гражданскую. Это для меня абсолютно новый опыт. А правоохранительные органы молчат. По крайней мере, не мешают нам работать на этом. Спасибо.
К вопросу о реакции сообщества в предыдущем интервью вы говорили, что комментаторы в вашем Фейсбуке разделились на три лагеря. Одни считают, что вы действовали абсолютно правильно, другие говорят, что нужно было действовать еще более жестко, там, вплоть до коктейлей Молотова, а третьи — это были, собственно, сторонники Стерлигова, которые забрасывали вас оскорблениями. Но я, почитав их, заметил еще четвертую группу. Это люди, которые выступают за право любого частного бизнеса строить свою работу так, как ему хочется, и открыто декларировать любые, пусть даже самые людоедские для кого-то взгляды. Вот этим людям что бы вы могли ответить?
Этим людям ответить очень просто, если оставаться, как говорит, прости господи, наш президент, нужно оставаться в правовом поле. Пожалуйста, любые людоедские взгляды, пока они не нарушают действующее законодательство, имеют право на существование. Но если эти взгляды декларируют публично оскорбление, дискриминацию или разжигание розни любой, то, мне кажется, ответ очевиден. Они не имеют права на существование, и любой человек, который ведет подобную деятельность, будет отвечать по закону. Ну, слава богу, у нас еще есть законы, которые позволяют как-то с этим управляться. Мне кажется, это очень простая история. На самом деле, есть еще пятая группа в сообществе. Это люди, которые говорят, что я стучу и что я стукачка. Вот этим людям мне особенно есть что сказать, но я сдерживаюсь, потому что понятно, что если у тебя, так сказать, нагадили под дверью, ты вызвал полицию, наверное, все-таки ты не стукач. Хочешь прибрать. Но я вам хочу сказать, что мы на самом деле еще ведь не начали даже делать то, что мы с вот этими всеми адвокатами замечательными начали делать. То есть нашу основную как бы борьбу мы только готовим ее, потому что она требует серьезной подготовки. Но я надеюсь, что в ближайшее время Следственный комитет будет несколько загружен работой.
Говорила Вера Врубель. Сам Стерлигов, называющий себя православным предпринимателем, сообщил петербургскому изданию «Фонтанка.ру» через своего представителя, что локация магазина на Лиговском проспекте оказалась неудачной, поэтому было принято решение открыть его в другом месте. Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитический журнал «Время свободы» за вторник, 20 июня. Сторонники математика Дмитрия Богатова, арестованного по обвинению в призывах к терроризму, объявили 19 и 20 июня международными днями в его поддержку. Они продолжают сбор подписей под петицией с просьбой об освобождении Богатова к ректору МГУ Виктору Садовничему и президенту России Владимиру Путину. Вместе с этим в соцсетях запущен флешмоб в поддержку математика. Пользователи публикуют фотографии с плакатами со словами поддержки под хэштегом «Свободу Богатову». 25-летний Дмитрий Богатов, преподаватель Московской финансово-юридической академии, был задержан 6 апреля. По версии следствия, он под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время акции оппозиции 2 апреля. В материалах дела указан ролик, якобы содержащий сцены массовых беспорядков. По мнению соратников Богатова, сообщение с его IP-адреса мог написать любой пользователь анонимной сети Tor. Правозащитный центр «Мемориал» признал Богатова политзаключенным. Сбор подписей в поддержку Богатова в МГУ, выпускником которого он является, накануне в очередной раз попыталась сорвать полиция. О том, как это было, в эфире «Радио Свобода» рассказывает выпускница МГУ, одна из организаторов международных дней в поддержку Богатова, Александра Запольская. Расскажите о событиях вчерашнего дня. Как все это происходило? Почему вы решили собрать подписи именно вчера, именно в МГУ? И что было дальше?
Дело в том, что 19 и 20 июня были объявлены днями солидарности, международной солидарности с Дмитрием Богатовым. Это его сторонники, его друзья, жена, все вместе посоветовались и решили, что вот давайте 19-20 июня сделаем такими днями усиленного информирования общественности о том абсурдном деле, которое сейчас происходит с Димой, по которому он сидит в СИЗО. Когда это решение было принято, у них была идея оформить это как международный фотофлешмоб, то есть люди по всему миру фотографируются с плакатами в защиту Димы, на которых пишут, что он невиновен, или пишут, что они требуют свободы Дмитрию Богатову, и ставят хэштег «Фрибогатов», выкладывают эти фото в соцсети, и идет такой фотофлешмоб. флешмоб международный. Соответственно, мы думали, как Москва может поучаствовать в этом флешмобе. Дело в том, что сейчас в Москве и в других крупных городах России действует запрет на уличные акции. Не прямой запрет, но это достаточно сложно их проводить в связи с такими ограничениями, которые накладывает тот режим, который был введен в связи с Кубком Конфедерации. Соответственно, провести там пикеты, поучаствовать таким образом в этом дне солидарности мы не могли. С другой стороны, до этого сторонники Димы Богатова собирали подписи на Дни физика. Он был в мае, недели 2-3 назад. И среди МГУшников собирались подписи, и на этом Дне физики, а также потом на праздновании Дни биолога, стало понятно, что в МГУ есть очень много людей, которые поддерживают Диму. Он тоже выпускник МГУ, и мы, соответственно, и много людей писали, что они хотели бы оставить подпись. Соответственно, мы решили, что в этот день международной солидарности мы проведем сбор подписей МГУ в течение целого дня с 9 утра до 8 вечера. Будем собирать подписи среди студентов, сотрудников МГУ и выпускников. Выпускники также могут пройти здание по диплому. Вот было принято решение таким образом участвовать в этом международном дне солидарности, и мы вчера весь день собирали подписи.
С какими проблемами при этом вам пришлось столкнуться?
Первая проблема была связана с тем, что изначально мы хотели собирать эти подписи в помещении студсовета Мехмата. То есть это студсовет Мехмата и предложил в каком-то смысле в общении, да, выработал такое мнение, что можно в этой комнате сесть и целый день собирать подписи. И это было объявлено, да, публично, что вот в комнатке студсовета будет сбор подписей, приходите все. Но Бетонат, узнав об этом, провел соответствующий разговор, суть которого сводилась к тому, что они категорически против того, чтобы на факультете проводилось это мероприятие, чтобы для этого использовалась вот эта комнатка, хотя она не является учебной аудиторией, никаким образом даже физически не может являться учебной аудиторией, она просто маленькая коморка. Но, в общем, они сказали, что в противном случае будут проблемы и, может быть, у председателя студсовета, и комнатку могут отобрать. Начали как-то давить. После чего было принято решение не проводить в этой комнатке, а провести на ногах, стоя в буфете. Есть в МГУ такое место, где много-много-много разных буфетов, такой холл круглый, его минует шайба по форме. И что, раз нам не разрешают проводить в комнатке на факультете, мы будем проводить на первом этаже вот на шайбе. Это была первая трудность. Ну и да, стоя, конечно, это немножко сложнее делать. А вторая трудность была, когда приехали сотрудники полиции. Они сказали, что им поступил звонок, и потом впоследствии в разговоре выяснилось, что это звонила охрана МГУ, видимо. Звонок поступил о том, что висят объявления о сборе подписей. Естественно, и те, кто непосредственно собирал подписи, и те, кто хотел им помочь, то есть это такая чисто горизонтальная инициатива, все было вывешено в соцсетях о том, что помогайте нам распространять информацию о том, что идет сбор подписей, были повешены объявления. Им это не понравилось, где висели объявления, и на основании этого приехала полиция, подошла к столику в буфете, где, собственно, собирались подписи, и стала говорить, что сейчас мы пройдемся в отделение, поедем в отделение, и там будем разбираться, что это мероприятие не санкционировано, что в учебном заведении такое делать нельзя. Ну и так, в общем, прессовать уже вербально, пытаться разобраться, спрашивать, кто здесь старший, требовать, чтобы студенты и выпускники, которые там стояли, показали свои документы, и, в общем, так всячески запугивать и требовать немедленно это все свернуть. Мы отказались показывать документы, потому что к этому нет никаких оснований, мы находились в учебном заведении, находились, в общем-то, в холле, никому не мешали и ничему не препятствовали, и что мы, собственно говоря, попытались им объяснить. Мы также рассказали сотрудникам полиции о деле Димы Богатова. Они не знали, были очень удивлены. Через какое-то время этих препирательств и всяческих угроз с их стороны, что мы продолжим наши беседы в отделении, пришел участковый уже именно МГУшный, то есть это была полиция внешняя, которая приехала по вызову, а вот через какое-то время пришел именно сотрудник именно ОВД, который находится внутри главного здания МГУ. Внутри главного здания МГУ есть свое отделение ОВД. Этот сотрудник уже как-то, в принципе, не первый раз сталкивается с ситуацией, что сотрудники и студенты, и выпускники МГУ проводят какие-то вещи, типа сбор подписей или там какие-то мероприятия, которые можно охарактеризовать в том числе как протестные, хотя это, в общем, тоже вопрос определений. И этот сотрудник уже просто сказал внешней полиции, что, в общем, у нас тут такое, мол, бывает. Спросил, до скольки будет этот сбор подписи, до 8, и вот после этого как-то ситуация разрешилась, можно сказать, в нашу пользу. Полиция ушла, и сотрудник полиции МГУ, вот ОВД-шного участкового, он просто попросил, что, ну, вы тут тоже ажиотаж не устраиваете, ну, и как-то так немножко, в общем, сказал, что, ну, ладно, что вы тут опять устроили, ну, и как-то, в общем, ладно, давайте тут не шумите. и ушел.
Сегодня сбор подписей продолжается?
Сегодня нет, только если те, кто уже взял вот какие-то подписные листы и может там у себя в общежитии или по факультетам собирать, то есть вот в таком стихийном режиме, это где-то эти люди, может быть, ходят, да, то есть у нас нет такого прям централизованного управления этим сбором подписей. А так, в принципе, мы вот объявили эту акцию как вот именно такое мероприятие, которое, что мы выставим с 9 утра до 8 вечера только на вчера, и вот это вот вчера был такой значимый день, когда много людей поучаствовали в сборе подписей, в распространении информации. То есть как-то вот мы так постарались мобилизоваться, скажем так.
Сколько подписей удалось собрать в поддержку Дмитрия на данный момент?
Ну, опять же, тут надо понимать, что у нас нет пока еще централизованно, да, мы все в одно место не собрали. То есть я могу сказать, что на данный момент у меня более 400 подписей. Это вот именно то, что со вчерашнего дня на шайбе. Но поскольку собирались подписи также и на дни физика, и на дни биолога, а также люди собирают по общежитиям, на факультете дают подписываться своим знакомым. Так, по прикидкам, можно, наверное, говорить что-то там около 1500 МГУшников. Но, опять же, надо понимать, что многие факультеты сейчас просто уже уехали на практику. Поэтому вот на данный момент что-то может быть типа 1500.
Насколько вообще, по вашим ощущениям, дело Дмитрия Богатова всколыхнуло МГУ? Обсуждают ли это дело в здании университета?
Да, вы знаете, очень обсуждают. Вот вчера мы собирали подписи, многие люди подходили, общались с нами, со сборщиками подписей, и было понятно, что они не просто слышали что-то такое, а прям вот, вот знают даже детали, и действительно абсурдность этого дела не укладывается у людей в голове, и они только вот, ну, уточняют, неужели это действительно так? Вот я читал, ну вот, ну давайте вы мне объясните, ну неужели это вот так вот может быть, что человек ни сном, ни духом не виновен, и только вот из-за IP 3 месяца почти что находится в неволе. То есть люди знают об этом деле, но абсурдность этого дела до сих пор не может уложиться ни у кого в головах. И в МГУ информирование будет только больше расти, то есть если, не дай бог, зиму там за лето не выпустят, просто так худший, да, сценарий, то осенью, когда многие, опять же, факультеты вернутся, и, ну и вообще, когда жизнь в МГУ учебная будет более оживленным ходом идти, то, конечно, информированность будет только расти, и возмущение будет только расти, просто ни в какие ворота не лезть.
Об акциях в поддержку арестованного математика Дмитрия Богатова говорила выпускница МГУ Александра Запольская. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за вторник, 20 июня. В студии Марк Крутов. Туристический поток из России в аннексированный Крым снизился на треть. Эксперты полагают, что эта тенденция продлится весь высокий сезон. По данным Российского союза туриндустрии, снижение потока туристов на 30% связано с плохой погодой и высокой стоимостью авиабилетов, которые по сравнению с 2016 годом подорожали в 1.5 раза. Из-за неблагоприятных погодных условий меньше туристов едет в Краснодарский край, Анапу, Сочи, Абхазию. Специалисты связывают это со стабилизацией курса иностранной валюты и открытием Турции, которая в этом году предложила российским туристам беспрецедентные скидки на отдых. О неудачном начале летнего сезона в Крыму рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
В 2016 году поток туристов в Крым вырос на 21% и составил почти 5,5 миллионов человек. Воодушевленные туроператоры и отельеры подняли цены на будущий сезон. Еще в декабре 2016 года в Ассоциации российских туроператоров предупреждали, что цены на летний сезон 2017 года завышены на 30% и прогнозировали, что отелям придется объявлять о скидках, чтобы не потерять туристов. Эксперты туристического бизнеса также говорят о росте стоимости перевозки в Крым на уровне 15-20% в сравнении с прошлым годом. Средний чек туда-обратно на июль-август этого года дороже аналогичного периода прошлого года на 19% и составляет около 18 тысяч рублей. Рост цен на билеты может быть связан и с отменой чартерных рейсов в Симферополь авиакомпании «Вим Авиа». О том, почему упал турпоток в Крым, Радио Свобода рассказала исполнительный директор Ассоциации российских туроператоров Майя Ламидзе.
Турслужба проводила исследование по спросу на Крым, и у нас получается снижение порядка 12-15% относительно уровня прошлого года. В организованном сегменте организованного туризма, это важно, то есть среди клиентов туроператоров. Мы пока не сканировали самостоятельный поток который составляет 2/3 от общего потока в Крым. По предварительной информации, там тоже есть некоторое снижение спроса. И основная причина, она, конечно, экономическая, потому что Крым подорожал. По сравнению с другими, в том числе зарубежными массовыми направлениями, крымское направление курортное проигрывает по соотношению цена-качество.
Есть ли у вас данные, какова сейчас средняя стоимость, не знаю, авиаперелета там, ну или путевки на семью в Крым?
Зависит, на самом деле, от места вылета. Если мы говорим про авиаперелет, то рейс из Новосибирска и из Екатеринбурга одна цена, из Москвы и Санкт-Петербурга другая цена. Поэтому правильнее было бы оперировать стоимостью наземного размещения. Недельный тур на человека с размещением в гостинице, ну, ориентировочно 3 звезды на июнь на базе завтрака, и даже не трехразовое питание, обойдется порядка 20-22 тысяч рублей на человека.
Если сравнивать с Турцией?
Турция получается сопоставима, но мы еще раз говорю, 20-22 тысячи рублей – это без перелета и на базе завтрака. Турция 25-35 тысяч рублей, неделя в гостинице, там 3-4 звезды, all inclusive с перелетом.
Как, собственно, это может отразиться на туристической отрасли и как она может исправить ситуацию? Будут ли они снижать цены, делать какие-то скидки?
Снижение цен уже началось по отдельным объектам. Мы, собственно, это предсказывали, когда наши курорты поймут, что повышение цен не способствует увеличению потока, мягко говоря. Мы предсказывали, что в середине сезона начнется некоторое снижение цены. Пока оно не носит тотальной картины, некоторые объекты снижают. И это снижение цены рассчитано в первую очередь на самостоятельность путешественников, поскольку операторские контракты, они уже были подписаны несколько месяцев назад по практически зафиксированным ценам. И пока снижение цены, в среднем по рынку оно составляет около 5-7%. Но, повторюсь, это не тотальная картина, то есть некоторые объекты начали снижать. Что касается того, как это отразится на туристическом бизнесе, ну, да, в общем, никак. Туристический бизнес работает, и, в принципе, то, что будет снижение спроса в связи с теми ценами, которые были заявлены, это предсказывали еще в декабре.
Что в Краснодарском крае происходит? Там такая же ситуация? Там тоже будет снижение?
Там тоже, да, наблюдается снижение спроса, и тоже основная причина повышения цен. Ну, надо сказать, что там большее количество объектов начали снижать цены, и там появилось большое количество спецпредложений от операторов. Во всяком случае, на первую половину июня были предложения там 9 тысяч рублей неделя, 15 тысяч рублей неделя без перелета на человека с трехразовым питанием. Там есть надежда, что сезон как-то выровняется. На данный момент там тоже снижение составляет порядка 10-15%.
Это была исполнительный директор Ассоциации российских туроператоров Майя Ламидзе. Тем временем из-за прохладной погоды пляжи Крыма пустуют. Живущий в Севастополе корреспондент Радио Свобода Антон Мяснянко говорит, что температура воздуха и воды в море не больше 20 градусов, и это сильно уменьшило количество туристов. Такая же картина в Феодосии, Судаке, Коктебеле, Евпатории. Неудачное начало сезона – еще один повод поговорить о плохом сервисе и высоких ценах на продукты, на которые жалуются не только туристы, но и местные жители.
В сравнении с прошлым годом, должен сказать, что людей стало меньше, заметно меньше. И в первую очередь и я, и вообще, наверное, большинство местных жителей связывают это с плохой погодой. Потому что очень, ну и как во всей европейской части России, да, и на Украине, очень холодный был май и холодный июнь. Не такая погода, конечно, как в Москве, но, тем не менее, для Крыма это холодно. То есть температура 20 градусов, вода холодная, тоже в море не прогрелась, часто дожди идут. И, конечно, такие условия погоды не располагают к тому, чтобы кто-то ехал сюда. Поэтому, действительно, туристов стало заметно меньше на пляже. Конечно, все равно приезжие есть, да, то есть туристический сезон начался, и он заметен, да, то есть в той же Ялте людей, конечно, больше стало, чем обычно в межсезонье бывает. Но в целом, вообще, вот так вот по всем городам, я не везде был, да, но то, что я смотрю по соцсетям, то, что я слышу от других людей, говорят, что и в Феодосии, и в Судаке, в Коктебеле, в Евпатории, везде людей заметно меньше, чем обычно в это время, в том же прошлом году, да. 14-15 год, конечно, людей было меньше, в 14-м вообще очень мало людей было, да. В 15-м стало побольше, в 16-м уже действительно можно сказать, что было много людей. Да? Но это связано еще и с тем, что проблемы были там с выездным туризмом. Но сейчас по всему Крыму сказать, да, что людей меньше, чем прошлом году.
Что с ценами в Крыму?
Наверное, местным жителям это видно в чем-то даже в большей степени, чем туристам, потому что дорого стоит все. Цены завышенные, да, и даже по московским меркам, просто цены элементарно в магазинах на продукты питания. Это обычная просто там потребительская повседневная корзина, там, не знаю, молоко, масло, все, вот это вот все очень дорого, но это, понятное дело, что объясняет логистикой сложной, да, что все завозят через паром, но при этом, помимо там логистической составляющей, еще просто вкладывают накрутку, потому что все очень легко списать на логистику. Людям, собственно, деваться некуда, все равно приходится покупать. Один, да, понятное дело, дороже, чем в материковой части России. И все это, конечно же, откладывается на, ну, на все остальные цены.
Влияет. Да, что с фруктами, и... с овощами, цены на фрукты, на овощи какие?
Цены, фрукты, на овощи, ну, я не знаю, как сейчас в Москве цены на фрукты, овощи, но вот сравнивали даже недавно в Фейсбуке, знакомы какие-то с теми ценами, которые на Украине, там, то есть, в Херсонской области, да, и даже в Киеве. И там, конечно, цены на овощи и на фрукты в два раза ниже, где-то ниже. И у нас все это очень дорого.
Туристы не едут, цены завышены. Как вы думаете, будут ли представители, я не знаю, туриндустрии, я уж не знаю, официальной, неофициальной туриндустрии Крыма как-то снижать цены?
Где-то они, может, что-то снижают для таких организованных туристов. Ну, понемножку. Понятно, что они не хотят сразу резко делать. Опять же, учитывать нужно, конечно, южную психологию, да, крымскую психологию. В Крыму просто вообще, в принципе, всегда так было, и сейчас особенно есть. Цены на отели, на весь отдых, все очень дорого, цены очень завышены, и при этом никто не хочет ничего делать. Просто люди ставят высокий ценник просто за то, что вот мы живем в Крыму, и мы живем у моря, и приезжайте нам сюда, отдавайте свои деньги. При этом никто не хочет абсолютно ничего делать, там, чтобы как-то улучшить сервис, обслуживание, как-то создать какую-то инфраструктуру. Никто в это вкладываться не хочет. Mm-hmm. И вот учитывая вот этот вот именно аспект, да, вот такую вот какую-то жадность и просто вот цены взяты из потолка, я могу прогнозировать, да, что местные ательеры, они там скорее предпочтут сидеть с полупустыми отелями, чем серьезно как-то снизить цены или создать какие-то дополнительные условия, чтобы привлечь сюда людей.
Это был корреспондент Радио Свобода в Севастополе Антон Мяснянко. Сотрудник одного из туристических агентств «Коктебеля» Константин Борзов помогает россиянам бронировать жилье в Крыму. По его наблюдениям, туристов в этом году стало значительно меньше из-за плохой погоды, высоких цен на отдых и падения доходов самих россиян. Однако снижать цены в летний сезон агентство не собирается. Коммунальные платежи растут, а летний сезон слишком короток, говорит Константин.
Туристов едут меньше. Клиентов меньше, мы стали меньше зарабатывать.
Говорили еще эксперты где-то в конце апреля, в начале мая, что цены на отдых в Крыму завышены. Вот так ли это? Можете ли вы с этим согласиться? И будете ли сейчас как-то регулировать ваше ценообразование, делать какие-то скидки?
Мое мнение. Тот, кто хотел съездить в Крым, тот съездил в прошлом году и галочку поставил. И, видимо, решил ехать, когда будет не так проблематично. Потому что действительно билет на самолет дорогой, а добраться автотранспортом представляет непросто. Это отстоять очередь на паром, и дорога длинная. Поэтому все-таки и цена пересечения вот этой паромной переправы затраты денег. А то, что жилье разное есть. Есть и 200 рублей с человека жилье. И есть и апартаменты дорогие. Даже Ялта, Интурист, она не пустует. И зимой, и летом там есть народ, а цены не дешевые там. Вот постоянные клиенты, они едут. А новые туристы не едут, видимо, или из их финансовой ситуации, что сложилось, или действительно то, что, видимо, есть предложение дешевле, там, Египет или Турция. Угу. Вот это наше.
Что у вас с ценами на жилье? Я так понимаю, что вы предлагаете жилье в Коктебеле. Вот у вас какой разброс цен, что вы предлагаете?
От апартаментов 300 квадратов, 360 квадратов, 4, 5, 6 спален, шикарные. Значит, цена последняя была 14 тысяч, там можно с семьей заехать сейчас чуть ли не 16 человек. Ну, если вот так вот раскинуть на семью, то то же самое получится, если за... Обычно номер стоит 2500 в сутки. Все удобства, значит, можно и за 1500 номер со всеми удобствами и с кухней найти. Можно и еще дешевле, можно за 5 рублей с человека. Все это сам отдыхающий, сам климат.
Не собираетесь ли снижать цены в связи с тем, что туристов стало меньше?
С каждым годом поднимают коммуналку. В вода все дороже, свет все дороже, и снижать. Работает поселок 2 месяца, пока теплая вода в Чётном море. Июль, август. В сентябре уже ветерок подул, значит, с моря, и все прогнал теплую воду. Ну, Коктебель, он как был, так он и наполнится отдыхающими.
Это был житель Коктебеля Константин Борзов. Директор по развитию и соучредитель проекта «Твил.ру» Оксана Шустикова заметила, что посещаемость ресурса, на котором люди бронируют отдых в Крыму и Краснодарском крае, по сравнению с прошлым годом, снизилась на 5%, но увеличилось количество туристов, которые бронируют отдых, рассказывает Оксана.
Мы в основном работаем вообще с Крымом и с Краснодарским краем. Это наши основные направления. Наверное, мы этим отличаемся, возможно, от других сервисов. И мы можем сказать, что в этом году посещаемость ресурсы снизилось где-то на 5%, но количество броней увеличилось, то есть намерение туристов бронировать увеличилось. Если сравнивать с Крым, Краснодарский край, то в Краснодарский край через наш сайт едет 41% туристов, а в Крым едет 59% туристов. Продолжительность Краснодарский край это 10,7, в Крым это где-то 11 ночей. Также средний чек по Крыму вырос. По Краснодарскому краю, по сегменту отеля средний чек уменьшился. По Крыму рост везде.
Угу. Что вы предлагаете? Какой вид жилья вы предлагаете вот людям, которые заходят на ваш сайт?
В основном на нашем сайте выбирают туристы, если по Крыму это 60% отеля, 21% квартиры и 17% дома. По Краснодарскому краю 77% отелей, квартир 13%, домов 10%. Каких-то жалоб мы не услышали. Вот жалоба была просто недавно под Жубки, да, то есть потопцы, то есть людям не понравился пляж грязный. А по Крыму каких-то таких жалоб мы не слышали серьезных. В прошлом году, наоборот, по Крыму были очень хорошие отзывы, хвалили радушие хозяев, то есть как бы все какие-то, если недостатки, да, там есть, например, недостаток это мебель не слишком новая, да, то есть ремонт, то есть вот такая немножко необновленный номерной фонд, то это все сглаживалось радушием хозяев. Наоборот же, например, Адлер Сочи периодически ругают туристы за отношения именно владельцев жилья.
Это была директор по развитию и соучредитель проекта «Твил.ру» Оксана Шустикова. Часть российских туристов, оставшиеся в этом году без отдыха в Египте, выбирает Турцию, Грецию, Болгарию и Кипр. При этом более 80% России, по данным Левада-центра, не планирует в этом году зарубежный отдых и не собирается посещать популярные заграничные курорты. Большинство россиян, предпочитающих летом отдыхать на море, поедут в Крым и Краснодарский край. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» через минуту. А пока коротко еще о нескольких важных событиях сегодняшнего дня. Кадры, которые президент России Владимир Путин назвал примером работы российской авиации в Сирии в разговоре с режиссером Оливером Стоуном в его документальном фильме, на самом деле взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане. Об этом сообщает независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Следователи по делу 7-й студии отказались от уголовного преследования режиссера Кирилла Серебренникова после указа руководства Следственного комитета России. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники. По данным «Дождя», следователи пытались доказать причастность Серебренникова к выводу бюджетных средств, выделенных 7-й студии через сеть фирм «Однодневок». Во время обысков 23 мая в квартире Серебренникова и Гоголь-центре у режиссера изъяли технику и документы, связанные с 7-й студией. Сам Серебренников был допрошен следователями в качестве свидетеля. Президент России Владимир Путин назвал дураками тех, кто имеет отношение к этим обыскам. Власти позволили лидеру запрещенного меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чайгозу увидеться с тяжело больной матерью. Об этом сообщает в Твиттере адвокат Чайгоза Николай Полозов. По данным гражданских активистов, Чайгоза тайно вывезли из следственного изолятора Симферополя в Бахчисарай во время перерыва в судебном заседании. Затем его вернули обратно в Симферополь. Ранее суд в аннексированном России Крыму неоднократно отклонял ходатайство адвокатов Чайгоза о его свидании с матерью. Российские власти обвиняют лидера Меджлиса в организации массовых беспорядков в Симферополе. В феврале 2016 года правозащитный центр «Мемориал» признал Чайгоза политзаключенным. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Вокруг научно-популярного фестиваля «Гик-пикник», который на прошлых выходных прошел в Москве, а в следующий должен состояться в Санкт-Петербурге, разгорелся скандал. Некоторые из приглашенных на фестиваль лекторов обнаружили в программе Егора Просвирнина, главного редактора националистического сайта «Спутник и погром». Организаторы заявляют, что пригласили Просвирнина, чтобы он рассказал об успехе своего медиапроекта с его уникальной моделью монетизации и живой аудиторией. От участия в предстоящем питерском гик-пикнике никто из лекторов пока не отказался, но некоторые требуют ответов от организаторов, почему в числе гостей снова заявлен Просвирнин. В числе тех, кто против его участия в этом мероприятии, ученый-биоинформатик Михаил Гельфанд, с которым об этой истории поговорил мой коллега Сергей Добрынин.
Михаил, скажите, пожалуйста, насколько вы считаете приемлемым участие в посетительском мероприятии такого человека, как Егор Просвирнин?
Я, честно говоря, считаю, что в любом мероприятии не очень приемлемо участие крайних националистов в силу просто неприличности этих людей. В этом смысле никакой специфики просветительских мероприятий нету.
Но вот организаторы заявляют, что они приглашают его для того, чтобы он рассказал про свое успешное медиа, только в этом контексте.
Ну, я не знаю, «Комсомольская правда» тоже успешное медиа. Или там РЕН-ТВ.
Я правильно понимаю, что когда вы соглашались на выступление на пикнике в Москве, вы не знали, что там будет такой участник?
Не знал.
И в будущем вы планируете отказаться от участия?
Это сложный вопрос, потому что гик-пикник, в принципе, по замыслу мероприятие очень хорошее. И действительно проблема, так сказать, научного просветительства не там среди вот людей, которые и так уже все знают и там ходят на эти лекции, потому что им интересно, а попытка как-то обратиться к более широкой аудитории, это, в принципе, то, что очень важно и полезно. И вот среди людей, которые такого рода деятельностью занимаются, на самом деле, ну, все время происходит обсуждение, вот что можно, что нельзя, да, вот можно ли там давать интервью «Комсомольской правде», а если там очень хорошая научная колонка, а все остальное ужасное, или там можно ли идти работать на Russia Today, или там можно ли вести научную колонку в Life News, при том, что действительно научный раздел Life News, вроде бы к нему претензий никаких не было, вот это... На самом деле, каждый человек решает для себя сам. Тут каких-то универсальных рецептов я бы, пожалуй, не брался давать.
И как вы для себя это решаете? Я спросил вас, будете ли вы участвовать впредь в этом мероприятии?
Не знаю, надо посмотреть. У меня сейчас нету готового решения.
То есть это не зависит только от того, будет там участвовать Просвирнин или нет? Если его не будет, то да, если будет, то нет.
Ну, знаете, мне не очень хочется строить всю свою жизнь, оглядываясь на господина Просвирнина, как-то есть более интересные персонажи. Да, нет, но вот придется всякий раз решать. То есть раньше я в гик-пикнике участвовал более-менее на автомате, ну, если мне время позволяло, потому что действительно я очень уважал это все. А сейчас мне придется решать в каждом конкретном случае.
А если бы политические взгляды организаторов не были высказаны в виде приглашения какой-то персоны, для вас это было бы важно?
Ну как, ну это вопрос контекста. Там, в некоторые компании не хочется ходить. А в другие компании там хочется ходить или там нормально ходить. Я, честно говоря, не знаю, в чем состоят политические взгляды организаторов в данном случае, но, в данном случае, не знал до последнего времени. Там, судя по тем комментариям, которые были в Фейсбуке, им Просвирнин интересен не потому, что они солидаризуются с его взглядами, а потому что вот он им интересен как социальное явление. Ну да, ну хорошо, ну люди много что изучают, там Глистов тоже изучают.
Ну вот в одном из комментариев, который оставил организатор гик-пикника Николай Горелый, он написал, что Егор Просвирнин интересен ему как главный редактор топ-медиа в России с живой аудиторией, которая смогла накраудфандить БТР в 2014 году. Красноречивое заявление.
Это довольно противное заявление, я согласен, но вообще за последний там день или два дня было много разных заявлений, которые до некоторой степени друг другу противоречат. Но в этом смысле ему же кто-то очень разумно ответил, что есть еще более успешные организации, которые занимаются краудфандингом. Например, запрещенные в России ИГИЛ занимаются краудфандингом даже гораздо успешнее, чем господин Просвирнин, можно их позвать.
С Михаилом Гельфандом беседовал Сергей Добрынин. А еще одна тема, которая в эти дни активно обсуждается в социальных сетях, это предстоящие выборы губернатора Свердловской области, в которых хочет принять участие мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Пользователи интернета спорят, может ли Ройзман претендовать на этот пост, учитывая его неоднозначную биографию, в частности, руководство сетью реабилитационных центров для наркоманов «Город без наркотиков», в которых к пациентам применялись методы, граничащие с жестокостью и пытками. О сетевых спорах вокруг этой истории мы беседуем с автором рубрики «Цитаты свободы» на сайте радио «Свобода» свобода.орг Александром Бобраковым. Александр, с чего вдруг вообще в Фейсбуке началась дискуссия о Евгении Ройзмане и фонде «Город без наркотиков»?
Евгений Ройзман заявил, что будет баллотироваться в губернаторы Свердловской области. Партия «Яблоко» решила его выдвинуть, и собралась региональная конференция этой партии для его выдвижения. Но получилось так, что на конференции не хватило кворума, произошел какой-то раскол. Многие комментаторы в Фейсбуке обвинили, естественно, в этом Кремль или, по крайней мере, какие-то структуры, близкие к губернатору Свердловской области, которые не хотят, чтобы Ройзман выдвигался на этих выборах. Григорий Явлинский прилетел в Екатеринбург, сказал, что «Яблоко» все равно Ройзмана выдвинет каким-то образом решением Федерального бюро. В общем, началась эта дискуссия с обсуждения вот этой вот кандидатуры Ройзмана на губернаторских выборах, и многие писали о том, что вот независимому политику, как это часто бывает, препятствует в этом выдвижении, то есть фактически солидаризировались с позицией Явлинского, ругали власти, говорили о том, что Кремль не хочет допустить поражения своего кандидата и так далее. То есть как бы начало дискуссии положила вот эта ситуация. Уже потом, после того, как здесь все аргументы были высказаны, неожиданно эта дискуссия перешла как бы на совсем другую тему, а именно касающуюся прошлого Ройзмана и его деятельности в фонде «Город без наркотиков».
Давайте напомним вкратце нашим слушателям, о какой деятельности идет речь, что это за прошлое и какие, собственно, точки зрения столкнулись в этом споре. Какие самые яркие аргументы сторонников и противников Ройзмана?
Пожалуй, наиболее ярким постом в Фейсбуке, который, собственно, и послужил началом вот этой вот ветви дискуссии, стала запись Михаила Пожарского, которая начинается словами: «Давайте я вам расскажу быль про одну известную российскую банду, многие годы занимавшуюся массовым похищением, избиением и убийством людей». И, собственно говоря, дальше выясняется, что под этой бандой Пожарский имеет в виду фонд «Город без наркотиков», который действовал в Свердловской области с конца 90-х годов и в котором важную роль, собственно говоря, играл Евгений Ройзман, который вместе со своими товарищами фактически прославился в регионе именно как основатель, по крайней мере, один из основателей этого самого фонда. Дальше Пожарский пересказывает различные эпизоды из его деятельности, касающиеся обвинений Ройзмана и, собственно говоря, фонда «Город без наркотиков» в жестоком обращении с теми людьми, которые якобы проходили в этом фонде реабилитацию от наркотической зависимости, знаменитые эпизоды с приковыванием людей к батареям, с насильственным содержанием их в подвалах, ну и вообще как бы насильственным лишением свободы, и в том числе несколько случаев действительно жестоких убийств, которые происходили вот в реабилитационных центрах этого фонда, и прочих различных преступлениях, за которые в том числе некоторые из соратников Ройзмана были осуждены к различным срокам лишения свободы, в отличие от самого мэра Екатеринбурга, который привлекался только в качестве свидетеля. Тем не менее, Пожарский называет вот Евгения Ройзмана одним из главарей этой самой, как он выражается, банды.
Наверняка у Евгения Ройзмана сразу же нашлись и защитники.
Безусловно, довольно многие люди пришли в комментарии, начали писать, что они из Екатеринбурга или Свердловской области, соответственно, ругать тех, кто высказывает какие-то негативные замечания в адрес Ройзмана, что они не знают ситуации на местах, что в конце 90-х годов там был расцвет, собственно говоря, эпидемии наркомании, и что Ройзман и его товарищи фактически вытащили город из вот этой вот беды, оправдывали его методы. Или второй вариант защиты. Некоторые люди признавали, что действительно некоторые факты, о которых пишет Пожарский и те люди, которые с ним согласны, имели место, но Ройзман к ним отношения не имел, как фактически очевидно решил суд, осудивший нескольких людей из его окружения, но не самого мэра.
Но были в числе защитников Ройзмана, как я понимаю, и люди, которые никогда не жили в Екатеринбурге и которые приводят аргументы в его защиту, не связанные напрямую с деятельностью фонда «Город без наркотиков».
Да, отдельной ветвью дискуссии стало обсуждение под постом Александра Шмелева, политолога, который, собственно говоря, вывел вот эту дискуссию в некую политическую плоскость. Шмелев рассуждает так, что, предположим, даже что те претензии, которые предъявляются к Ройзману, ну, речь не идет об убийствах, все-таки конкретно непосредственно убийство человека Ройзмана никто не обвиняет, но по крайней мере, вот это вот пренежительное отношение к наркозависимым людям, вот эти вот центры реабилитации, необходимость которых Ройзман защищал, жестокое отношение и так далее. Это все как бы задокументировано, действительно так. Шмелев рассуждает, что даже если иметь в виду, что это так, и что мы с этим не согласны, можем поспорить с Ройзманом о том, как на самом деле нужно реабилитировать наркоманов. Тем не менее, сейчас перед лицом авторитарного режима необходимо сплотиться, необходимо объединить усилия разных людей, которые по-разному смотрят на разные проблемы, в том числе и на проблему, соответственно, борьбы с наркотиками, и, скажем так, обращать внимание на главные вещи, которыми в его представлении являются губернаторские или президентские, или какие угодно выборы, и вообще в широком смысле политическая борьба с режимом, а вот эти вот вещи, скажем так, второстепенные по отношению к главным целям, решить уже потом, после выборов. Это вот такое мнение, которое высказывали некоторые люди, которые пытались перевести дискуссию в политическую плоскость. Разумеется, здесь тоже нашлись те, кто возражал, которые пишут, что и к Путину также относились, что он считался меньшим злом по отношению, предположим, к коммунистам или еще к кому-то, с кем он боролся в 99-м году, и вот что мы получили. То есть, как бы, ни в коем случае нельзя выбирать вот такое вот меньшее зло, потому что на самом деле это зло не меньшее, а речь идет о фактических нарушениях прав человека.
Участвовал ли в этой дискуссии сам Евгений Ройзман, который активен в Фейсбуке? Пытался ли он как-то оправдаться в ответ на выдвинутые против него обвинения или комментировал эту ситуацию каким-то другим образом?
Сам у себя Евгений Ройзман никак эту ситуацию не комментировал. Тем не менее, он пришел в комментарии к Александру Шмелеву и стал возражать фактически всем своим оппонентам. Начиная со слов «послушайте, у нас в Екатеринбурге была наркокатастрофа. Кололись везде, в школах, во дворах, в секциях. Скорые с обочин трупы собирали». И далее он вот описывает такую ситуацию, которая была в его городе, фактически оправдывая действия самого себя и своего фонда, пишет о том, что не стоит судить о том, чего вы не знаете, и, в общем, он не идет на уступки в этом вопросе, и действительно, с одной стороны, пишет, что самое вот тяжелое обвинение, которое выдвигают против него, это неправда, а другие, в том числе и про эти реабилитационные центры, и про приковывание к батарее, он считает по-прежнему, что так и надо было действовать, и его никто не может за это осудить.
О сетевых спорах вокруг фигуры Евгения Ройзмана мы беседовали с автором рубрики «Цитаты свободы» на сайте Радио Свобода, свобода.орг, Александром Бобраковым. А в завершении информационно-аналитического журнала «Время свободы» за 20 июня наша архивная рубрика «Радио Свобода. 20 лет спустя». Александр Генис. Письма русского путешественника из Японии. Впервые в эфир этот фрагмент программы «Поверх барьеров» вышел 28 июня 1997 года.
Настоящий путешественник знает, что чужая страна свалится на него сама. Можно просидеть весь отпуск в отеле, но от экзотики все равно никуда не денешься. Надо просто смотреть не только на отмеченные звездочками достопримечательности, а по сторонам. И тогда посторонний мир вольется в поры, чужая пыль покроет кожу, иностранная атмосфера ворвется в легкие, и в крови растворятся чужие мысли. А потом вы вернетесь домой немножко французам, арабам, японцам, и уже всегда будете с волнением читать в газетах, что это там, беспорядки, выборы, инфляция. Вам не все равно, вы там были. Для таких рецептов больше других стран подходит Япония. Экзотику тут не охраняли, ее просто не истребляли. Вот и получилось ни на кого не похоже. Для описания Японии лучше всего подходит монотонное в своей пестроте перечисление. Причем начинать можно откуда угодно. Например, с гостиничной тумбочки, где лежит не Библия, а учение Будды. Квинтэссенция этой отельной версии буддизма изложена на странице 452. Каждый, кто хочет достичь нирваны, должен следовать четырем правилам. Не убивать, не пить спиртного, не играть в кости, не ложиться спать поздно. Не так просто, как кажется. Одна моя знакомая так и не смогла решить вопрос, могут ли вегетарианцы носить шубу. Все еще не покидая отеля, включим телевизор, чтобы увидеть, как на экране роскошного Sony японских бизнесменов обучают пользоваться ножом и вилкой. Несчастные заметно страдают. Котлета никак не цепляется на зубцы вилки, и они помогают себе черенком ножа. По другому каналу шло веселое шоу. Комики высмеивали западные унитазы. Трудно представить, что такой прозаический предмет способен доставить столько развлечений. Но дело в том, что собственный японский туалет в своем идеале приближается к солдатской вырегной яме, устроенной в строгом соответствии с передовой гигиенической наукой. Зато по третьему каналу 24 часа в сутки показывают виды на Фудзияму. Японские интонации так чужды европейскому слуху, что когда в аэропорту таможенник дико закричал на меня «Хай!», я подумал, что он тут же зарубит меня по самурайскому обычаю. Но оказалось, что «Хай!» по-японски значит «Да». Как будет «Нет!», я до сих пор не знаю, так как никто этого слова не употребляет. Я спросил у портье дорогу на рыбный рынок. Он объяснил. А через час блужданий выяснилось, что рынок по понедельникам закрыт. Я думаю, что портье не решился снабдить меня отрицательной информацией. Но, может быть, он подумал, что иностранцам нравится любоваться запертыми воротами. В
Все японские таксисты работают в белых перчатках, то ли из уважения к новеньким машинам, то ли из вежливости к клиентам. Дом таксиста узнаешь издалека. Возле него стоит деревце, на котором сушатся свежевыстиранные перчатки. На японской улице не переходят дорогу на красный свет. Есть ли машины, нет ли, никого не волнует. Пожилые женщины кланяются до земли полицейским. Курящие японцы носят с собой крохотные пепельницы, чтобы не сорить на тротуар. На стенах часто висит изображение свастики, знак плодородия. В Японии не дают чаевых, что быстро меняет поведение иностранца. В ресторане вместо того, чтобы подозвать официанта щелканием пальцев, непроизвольно кланяешься, чуть не падая со стула. Чрезвычайно удачно характеризует японцев выбранный ими национальный напиток – саке, который совсем не обязательно пить горячим. Потребляют его в больших количествах, осушая миниатюрные чашечки с такой быстротой, что уже через час за столом появляются пьяные. Японцы считают, что храбрый человек не боится напиться. Однако саке выветривается так же быстро, как и пьянит. Еще полчаса, и все опять пристойно. Это, конечно, сильно отличается от отечественного застолья, про которое давно было сказано: «С утра выпил, целый день свободен». Сколько, по-вашему, стоит чай? В Японии $25 за 10 грамм, чуть меньше 2 чайных ложек. Рису за такие деньги можно купить на неделю. Кстати, чашка для этого чая ценой с телевизор. А может, если очень старая, стоит и как автомобиль. В Японии нарушается иерархия цен. Дорого не полезное, а красивое. Эстетика из необязательного довеска к будничному существованию превращается здесь в социально-экономический рычаг. Японцы обставляют жизнь красотой, как мы – комфортом. Красота – главное, а часто единственное требование японца. С удивительной легкостью они переносят нужду и неудобства. Еще недавно в половине японских домов не было канализации. Но никогда японцы не обходились без прекрасного. При этом любовь к красоте отнюдь не привилегия элиты. Перед каждым деревенским домом – садик, мудрено составленный из 2-3 камней и лужайки мха в 2 ладони. В городском сквере я видел обтрепанных пьяниц, пивших дешевую картофельную водку из изящных фарфоровых чашек. Горничная, убиравшая мою комнату в гостинице, так искусно составила натюрморт из лежащих на столе апельсинов, что я их так и не съел. Прикиньте, какого размера должен быть грузовик, перевозящий ваш скарб на дачу? А в жизни японца было всего лишь 50 вещей, но зато уж совершенные шедевры. В японской спальне нет кровати, но ваза, в которой стоит сухая ветка и 2 цветка по сезону, обходится в месячную зарплату. Картина на весь дом одна, но она передается по наследству 5 поколений. Кимоно можно носить, а можно повесить в музее. Самая красивая вещь в антикварном магазине не продается, она принадлежит хозяину. Известная всем японцам легенда рассказывает о двух вечно соперничавших между собой садовниках. Один вырастил сад, в котором росли все цветы страны. Другой победил соперника, вырубив в своем саду все растения, кроме одного стебелька повелики. Западного туриста до оцепенения ошарашивает знаменитый императорский дворец в Киото. Он пуст, как квартира перед ремонтом. Но гиды не устают восхищаться. Посмотрите, какие замечательные полы. Чистые, некрашенные, деревянные. Еще 1000 лет назад японцы поняли, что прекрасное связано не с приобретением вещей, а с избавлением от них. С тех пор японцы усердно избавляются. В стихах от рифмы, в живописи от красок, в интерьере от мебели, в приготовлении пищи от приготовления пищи. Так в Японии родилась великая культура со знаком минус. Культура, которая стремится к голому нулю, как к недостижимому, но притягательному идеалу. Культура, которая в совершенстве освоила изощренное искусство вычитания.
Александр Генис. Письма русского путешественника из Японии. Фрагмент передачи «Поверх барьеров» от 28 июня 1997 года завершает информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за вторник, 20 июня. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий. У микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте Радио Свобода свобода.орг и на наших страничках в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».